Шабо Шамаим, Отец наш Небесный, Великий Святой, Всемогущий Божий, мы благодарны Тебе за все то, что Ты нам даешь. Мы благодарны Тебе за то слово, которое пришло к нам в защиту нас, наших детей, наших близких, родных. Мы благодарны Тебе за эту великую привилегию нам понимать и знать Твои мысли, понимать свое предназначение, призвание, избрание. У каждого из нас есть свое предназначение. У каждого из нас есть свое призвание. Я прошу Тебя, Боже Святой, во имя Иешуа Мишуа, просто открой для нас эту великую тайну, которая находится внутри нас, чтобы мы могли увидеть себя самого таким, каким Ты нас сделал. Чтобы мы могли реализовать себя и стать полезными для тех людей, которых нас окружают, для своих близких и родных. Я молился сейчас во имя Иешуа Мессии. И прошу Тебя, Боже, еще об одной вещи, которая нам необходима. Благослови сегодня интернет-соединение и дай нам возможность максимально, плодотворно иметь доброе, чистое, настоящее, светлое общение. Именно светлое и чистое общение, в которое не будет места какому-то злу. Да, Боже, помоги нам смотреть на все Твоими глазами. Во имя Иешуа Мессии молился. И все дружно скажем амен.
Амен.
Итак, 22 глава. Когда увидишь вола брата твоего или овцу его заблудившийся, не оставляй их, но возврати их брату твоему. То есть, если ты что-то нашел, и ты знаешь, кому это принадлежит, то, безусловно, возьми и отдай. Еще вариант. Если ты видишь, что лежит какая-то дорогостоящая вещь, и ты понимаешь, что возьмет кто-то другой и как бы возьмет себе, то возьми ты и найди брата своего. Ну, не знаю, может быть, я не знаю, как в Белоруссии, там, в других странах. У нас есть организация такая, куда мы можем сдать вещи, которые, ну, потеряны. И обычно люди, когда потеряли, звонят туда, приходят туда и забирают. Помнишь, недавно как-то, Оля, я привез мобильный телефон. Но я посмотрел на него, он лежит рядом со мной. Я могу его, в принципе, не брать. У меня не было борьбы, что присвоить его как бы себе. А я понял, что, в принципе, если кто-то другой возьмет, просто заблокирует и поменяет номер телефона, вставит другую карточку, и все. И человек, который потерял, он ее никогда не найдет. Я его взял к себе, через 40 минут где-то раздался звонок, мы сказали номер, там, где мы живем, номер дома и улицу. Они приехали к нам через час, забрали, и благослови их Господь. Вы понимаете, о чем идет разговор? То есть, если ты увидел вола брата своего, а вол – это очень дорогостоящая вещь, или овцу, которая менее, она заблудилась, не оставляя их, но возврати их брату твоему. Не оставляй этого дела. Дальше. Если же не близко будет к тебе брат твой, или ты не знаешь его, то прибери их в дом свой, и пусть они будут у тебя, доколе брат твой не будет искать их, и тогда возврати ему их. Третий стих. Так поступай и со словом, то есть и с меньшей стоимостью. Так поступай с одеждой. Так поступай со всякой потерянной вещью брата твоего, который будет им потерян и которую ты найдешь. Нельзя тебе уклоняться от всего. То есть многие говорят, ну не мое и не возьму. Возьмет другой. Тебе не должен ты уклоняться. Но ты из народа святого. Поэтому ты, конечно же, всегда вернешь. Хозяин обычно сам найдет. Начинает искать, куда-то звонить и прочее, но это когда это хайди. А когда это, допустим, кошелек. Я помню, я полностью свой кошелек оставил в магазине возле кассы. Мне его прислали по почте. Я был, ну, честно сказать, очень удивлен. Потому знаю, чтобы в Киргизии такого никогда не было. когда вот такие библейские вещи, то есть там есть адрес, все, там же карточка Ферзихерун, карточка медицинская, проездной билет там и прочее, там достаточно документов, через которых можно найти человека. Нашли, прислали, и даже не знаешь, как это, как отблагодарить этого человека, потому что ни обратного адреса, ничего, чтобы твоя правая рука делала то, что никто не видит, левая твоя рука. Окей. Так поступай со словом его, так поступай с одеждой, так поступай и так далее, и так далее. Четвертый стих. Когда увидишь осла брата твоего или вола его упадших на пути, не оставляй их, но подними их с ним вместе. Пятый стих. На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом всякий, делающий сие. Пятый стих. Очень конфликтный в сегодняшней современной церкви. Одни говорят, что здесь говорится об одежде. Ну, давайте посмотрим, что же тут, какое слово стоит в оригинале. Специально выписал. Значит, стоит слово «на женщине не должно быть мужской кли». А «кли» переводится всегда в Торе. Переводится как какой-то сосуд или инструмент. В современном иврите «клим» – это одежда, да. А на языке Торе это всегда какое-то орудие. Вот смотрите, есть место из Писания, специально я его отобрал. И вот здесь у нас как раз идет разговор о том, чтобы глава Ваишлах, где Яков и Исав, ну вот их встреча происходит. Нет, немножечко не тут. Клин сейчас. У нас здесь место должно быть, в котором говорится о том, что когда Ицхак посылает своего сына Исава, и он говорит ему: пойди, возьми свое оружие и принеси мне, ну, покушать. Помните эту историю, да? Так вот, вот этот момент, когда он говорит, возьми свой лук и так далее, там стоит опять же вот это слово «кли». То есть лук – это орудие. То есть на женщине не должно быть мужской одежды или орудия, или сосуда. Здесь говорится о том, что мужчина – это мужчина, а женщина – это женщина. То есть в физике есть такое понимание – плюс и минус. И они возбуждают вот этот вот момент, когда плюс с минусом, когда настоящий плюс и настоящий минус соединяются. И во время соединения происходит вот эта реакция, которая просто необходима. Если он как бы наполовину плюс, наполовину минус, и она наполовину плюс и наполовину минус, то тогда этого контраста не происходит. А для чего этот контраст? Для того, чтобы рождались дети. И у женщины свое предназначение в жизни, у мужчины свое предназначение. И женщине не нужно становиться как мужчина. Почему? По одной простой причине. Потому что она прекрасна как женщина. Она прекрасно сотворена Творцом. А мужчине не надо становиться женщиной, потому что он должен защитить эту красоту. Потому что он должен накормить эту красоту. Потому что это часть его. И если он станет женщиной, то две женщины зачем нужны в доме? А потом, вы же знаете, две женщины на кухне. Это что такое?
Война.
Халилуя. Там такое веселое дело творится. Я не знаю. Я даже обратил внимание, когда вот тут это, у меня сестра приезжала, да, Оленька? А сестра моя на кухню зашла, как на свою родную кухню. А зашла и давай там всякие указания давать. Я смотрю, Оленька у меня молчит, но уже лицо краснеет. Я так потихоньку в сторонку отвел свою сестру и говорю, сестра, ты вообще в курсе, что ты в гости приехал? Она говорит, так вы ж мои родные, вы ж мои близкие, я ж вас люблю. Я говорю, ну ты ж напряжение создаешь тут, слушай. Ну ты думаешь, что Оля не знает эти вещи? Ну знает, ну ты как-нибудь делай так. Она говорит, ну я хочу поделиться своим опытом. Ну ты делись так, чтобы это не было как давление, как какое-то напряжение. Потому что, ну Оля уже, наверное, думает, ну что я сама как бы с этой кухней не справлюсь и так далее и тому подобное. То есть две хозяйки на кухне, даже любящие друг друга и любящие того, кого любят они, безусловно, такие все равно создается напряжение. Но это всего день-два, правда? А если бы это было недельки две-три или месяц? Ой, вы видели сейчас, что сказала Оля. Она так раз, ой. Ну вот, смотрите. А если мужчина становится женщиной, это огромная проблема начинается. Или женщина становится мужчиной. Вообще-то, что такое феминистки? Это женщина, которая говорит, что я могу тоже быть как мужчина. Да, конечно, можешь. Ты можешь быть прекрасным летчиком, прекрасным танкистом, прекрасным парашютистом, да кем угодно. Женщина может быть и прекрасным президентом, получше, чем мужчина. И она может быть и командиром, хорошим в военной части. Но она теряет самое главное в этом отношении. Она теряет свою женственность. Вот о чем здесь говорится. То есть разговор вообще не идет о том, одевать ли брюки женщине или ходить женщине в юбке. Вообще разговор об этом не идет. Разговор идет о том, чтобы женщина оставалась женщиной. Ну и понятное дело, что идет разговор о скромности. Скромности в одежде. Скромности в отношениях. То есть скромная женщина, безусловно, это огромный подарок для любого мужчины. Он просто будет на руках носить. А если это командир в юбке дома? Если она на работе командир, вы же понимаете, она придет домой. Сегодняшнее современное общество пришло к тому, что бабушка генерал, жена старшина, а муж рядовой, а дети солдаты, ну, как бы помощники и так далее. Все пришло вот именно к этому. И именно здесь это Моше и подчеркивает, и говорит, но должен быть человек оставаться тем, кем Бог его сотворил. Если ты женщина, то будь женщиной со всеми вытекающими последствиями. Если ты мужчина, то будь мужественен, чтобы за твоей спиной могла стоять твоя жена, чтобы она была за мужем. На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом таким, всякий делающий сие. То есть мерзок пред Господом Богом, всякая женщина или всякий мужчина, который пытается стать как женщина или женщина как мужчина. Есть женщины, которые все время крутятся среди мужиков с детства своего. То есть это уже означает то, что она как бы хочет быть, вот я докажу, что вот я такая же, как мужчина. Да не надо ничего доказывать. Ты не мужчина. И тебе и не надо ей быть. Ты женщина. И ты должна сохранить это великое богатство, которое дано тебе от Бога, которое ты впитала с молоком матери. Это женственность. С всеми вытекающими ее последствиями. Гомосексуалисты и все остальные товарищи, это же угроза обществу. Не просто угроза семье. Если человек, ну, как бы мужчина пытается быть как женщина, а женщина пытается как мужчина, это еще, это угроза семье, потому что дисбаланс возникает. А когда мужчина с мужчиной начинает жить, а женщина с женщиной, это вообще уже угроза человечеству. Но здесь возникает вопрос, а как же мне быть по отношению к ним? Смотрите, Писание говорит, что мы должны любить всех. Но мы не можем говорить на правду, что это ложь, а на ложь, что это правда. Наше отношение, если это мерзость, она должна быть мерзостью. А любить обязательно должны. Теперь смотрите, есть люди, которые родились вот с такими, может быть, какими-то отклонениями. Они не стали такими вследствие какого-то, каких-то проповедей и прочее, потому что сегодня мозги промывают, будь здоров, как моя жена говорит. И вследствие всего вот этого люди становятся. У нас есть люди, которые родились такими. И они понимают, что это плохо, но сделать с этим ничего не могут. Как быть с такими людьми? Мы должны любить таких людей. И мы должны относиться к ним с любовью. То есть, смотрите, не все возможно изменить. И не все зависит всегда от человека. Зависит от окружающих. А если человек родился с такими подобными отклонениями? И я знаю таких. Они понимают, что это плохо, но ничего сделать не могут. Конечно, мы должны любить этих людей, и тех, и других. Но на неправду мы должны говорить, это неправда. А на правду мы должны говорить правду. Но ни в коем случае не возвышать это вот до таких высот, что это прекрасно, что это хорошо, что это здорово, что посмотрите, вот какие у нас семьи у гомосексуалов. Это же реклама и промывание мозгов для тех, которые родились нормальные. И это угроза человечеству. Дальше пошли. Потому это мерзость пред Господом Богом твоим, всякий делающий сие. Разобрались. Шестой стих. Если попадется тебе на дороге птичье гнездо на каком-либо дереве или на земле с птицами или яйцами, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери матери вместе с детьми. Ну, во-первых, безусловно, это наше отношение. Смотрите, помните, мы с вами говорили, что мы Писание читаем с вами, ну, на четырех уровнях. Пардес, рай. Буква П первая, это пшат, то есть в простоте, как это все звучит. И вот в простоте, в пшате, да, вот это место с птенцом, с яйцом и так далее. Безусловно, наше отношение к природе, оно должно быть не варварским. А если мы говорим ремес, допустим, да, или сот, там тайна какая за всем этим закрылась. В простоте могу сказать, смотрите, как, по крайней мере, трактуют это мидраши. Здесь говорится о том, что то не бери матери вместе с детьми. И мать сидит на птенцах, то не бери матери вместе с детьми. Мать пусти, а детей возьми себе, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои. Значит, момент мы вспоминаем, да? Яков говорит о том, что перед встречей с Исавом, если сейчас быстренько найду, то слава Богу. И он молится. Так, какой же это стих? И он молится перед встречей с Исавом и говорит Господу о том, что вот я пришел, и в конце там фраза. А, вот. И сказал Яков, 9 стих, Бытие 32 глава, вошла. Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Исаака, Господи, сказавший мне, возврати землю твою на родину твою, и я буду благодарить тебя. Ну, мы с вами, в общем-то, разбирали это место. Смотрите, он открытый, это его молитва, он открытым текстом говорит, кто такой его Бог? Бог отца моего Авраама, Боже отца моего Ицхака, Господи, сказавший мне, то есть ты мне сказал, возвратись в землю, вот я сейчас возвратился сюда, на родину твою, и я буду благотворить тебе, то есть я буду помогать тебе. Не достоин я всех милостей и всех благодеяний, потому что понимает, сколько ошибок сделал, которые ты сотворил рабу твоему. Ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, и теперь у меня два стана. То есть перешел Иордан в этом самом месте и был нищий. Помните, когда он сказал, что нищий, что мертвый, забери у меня все имущество, и его племянник укатил со всем его, и он остался без ничего. А теперь он возвращается, у него два стана, у него богатство, он богатейший человек. 11 стих, он говорит: ты посмотри, как ты меня благословил. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми. И вот этот вот стих разбирается раввинами в разных контекстах, в разных оборотах. Смотрите, избавь меня от руки брата моего, меня избавь, от руки Исава, то есть брата моего, так я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня, матери с детьми. В оригинале стоит М. Альдоним. То есть здесь в синодальном переводе в скобочках такая буква стоит И. Убил меня и матери с детьми. То есть получается тогда матерей, у которых есть дети. А здесь этой буквы И нету в оригинале. М. Элодим. Убил меня, матери с детьми. Так кто ж тогда получается мать? В общем случае у Якова 12 сыновей. Там Дина еще дочки есть. Но вот эти 12 сыновей, и практически у каждой есть своя мать. Но он является как бы их общей матерью. Где подтверждение этому моменту? Подтверждение этому моменту мы с вами в 50 главе. Исаия, 50 глава, 1 стих. Так говорит Господь, где разводное письмо вашей матери, с которым я отпустил ее, или которому из моих взаимодавцев я продал вас. О ком идет разговор? Что за мать? Где разводное письмо, говорит Господь, вашей матери? Он же к Израилю обращается. С которой я отпустил ее, мать вашу, то есть Якова, весь Израиль, или которому из моих взаимодавцев я продал вас. Вот вы проданы за грехи ваши и за преступления ваши, отпущена мать ваша. То есть здесь имеется в виду, мы же понимаем, что здесь говорится об Израиле. Яков, родоначальник Израиля. И Господь говорит, вот из-за грехов ваших, то есть это не я вас продал, и я не давал вам разводного письма. То есть я как был вашим мужем, я так им и остался. Потому если мы с вами идем в 54 главу, которая в нашей Парашат Шава, с какого там стиха? С 1 по 10. И здесь описывается, кто же такой этот самый господин и муж этой самой матери. Возвеселись, неплодная и нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившись родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь. Господь оставил, но на время. Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, и не стесняйся, пусти длинные верфи твои и утверди колья твои. Ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенными городами. То есть это пророчество. Не бойся, ибо не будешь постыжена. Кто? Мать. Не смущайся, ибо не будешь поруганий. Ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего. Ибо Творец есть супруг твой. Ага, оказывается, муж и супруг Израиля, сам Творец. Господь Саваоф, то есть Бог воинств, имя его. И Искупитель твой, который Искупитель твой Иешуа, Искупитель твой, Святый Израилев, Богом всей земле назовется он. Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой. На малое время я оставил тебя, но с великой милостью восприму тебя. В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время, но вечную милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой, Господь. И для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, помните радуга, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. То есть, исходя из всех вот этих мест из Писания, которые я сейчас привел, мы видим, что мать – это Израиль, а что же тогда птенцы и яйца? То есть, если попадется тебе на дороге птичье гнездо, что такое птичье гнездо? Это гнездо, разоренное когда-то Эрец Исраэль. Раз. То есть, здесь как бы три изгнания Израиля пророчески указывается в Торе. Потому что Бог все время из каких-то заповедей, Он нам все время показывает какую-то историю, из которой мы делаем вывод, и из которого выводится определенная заповедь. Если попадется тебе на дороге птичье гнездо на каком-либо дереве или на земле, с птенцами или яйцами, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери матери вместе с детьми. Мать пусти, а детей возьми себе, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои. Птенцы и яйца. Яйца – это первое знание, вавилонское знание, а птенцы – это римское знание. А мы с вами сегодня свидетели того, что после римского изгнания уже государство, как Израиль, снова восстановлено, то есть птенцы начинают расти. То не бери матери вместе с детьми. Мать пусти, а детей возьми себе, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои. Если будешь строить новый дом, то сделай перила около кровли твоей, чтобы навести тебе крови на дом твой, когда кто-нибудь упадет, то с него. Пшат очень простой. И если кто в Израиле был, вы знаете, делаются вот такие плоские крыши, на которых люди вечерами сидят, кстати, в Суккот делают вот эти суку, кущи там, и все отдыхают в это время. То есть есть вариант, что кто-то может упасть с этой крыши. А так как Бог дал нам великий подарок, жизнь, то мы не можем и не имеем права распоряжаться с ней безалаберно. Ты отвечаешь за ту жизнь, которую тебе Бог дал. Ты отвечаешь за безопасность твоей жизни. Все, что необходимо, что нужно сделать для того, чтобы ты жил безопасно, ты должен сделать. Поэтому здесь говорится, что на крыше поставь забор такой. И этот забор должен быть как минимум метр высотой, чтобы, и он должен быть четкий и надежный, чтобы ты мог даже облокотиться на него, и чтобы он туда не рухнул. Пошли дальше. Что у нас там по времени? Ого. Не засевай виноградника своего двумя родами семян, чтобы не сделалось тебе заклятыми сборами семян, которые ты посеешь вместе с плодами виноградника. Не паши на вале и осле вместе. Но не засевай двумя родами семян, мы понимаем прекрасно, потому что они будут мешать друг другу, чтобы не сделать тебе заклятым сбора семян, которые ты посеешь вместе с плодами виноградника. Не паши на вале и осле вместе. Не надевай одежды, сделанные из разных веществ, из шерсти и льна. Шерсть и лен. Вот сейчас в каком-то конце света очень жарко, а где-то очень холодно. И мы одеваем шерстяные одежды, когда холодно. А лен, это более такая элегантная, она легкая, эта одежда. И обычно ее одевают в жарких странах. И в общем-то лен, он на самом деле всегда дороже, нежели, допустим, чем шерсть. И на что этот делается намек? Какая история? Помните, мы с вами говорили, у каждой истории есть какая-то потом практически выходящая из этого заповедь. Каин и Авель. Каин, что у нас садилось, что он делал, Оля?
Каин?
Да.
Ну, хлеб садил.
Ну, какой хлеб? Хлеб тогда никто не садил.
Ну, не дорог, наверное.
Шерсть. А Авель? Шерсть — это тот, который ухаживал за этим, за как ее, за овцами. А тот, который сажал, он лен сажал. Понимаете? А история была какова? И тот, и другой принес свою часть, а Бог презрел на Каина, и Каин убивает Авеля. Вот вся эта история. Сделай себе, не надевай одежды, сделанные из разных веществ, из шерсти и льна вместе. Потому что это нехорошо. Сделай себе кисточки на четырех углах покрывала твоего, которым ты покрываешься. Ну, это талит, молитвенное покрывало. Что означают эти кисточки? Кисточки означают все чудеса и знамения. Вот кто в еврейской мессианской общине есть, тот знает, что такое талит. А по краям такие кисточки. Кисточки — это такие узелочки. Узелок на память о том, что сделал Господь Израилю. Раз, два, три, там сколько их все стоит. Все это память о чудесах Божьих, чтобы ты помнил. Сегодняшнее это покрывало молитвенное покрывало, которое одевают евреи по утрам и на служениях. И каждый раз, когда одевается талит, то у всех в глазах возникает память, потому что мы видим узелок на память. Раз, узелок на память, два. И каждый узелок из этой кисточки мы разворачиваем каждый шаббат. И это и есть Парашат Шува, который мы проводим. И это и есть та самая проповедь, которая должна звучать в общинах. Смотрите, сегодня, без разницы какой деноминации, но важна проповедь, которая раскрывает мудрость и защиту, и важность встречи с Творцом в этих самых заповедях. Дальше. Если кто возьмет жену и войдет к ней, и возненавидит ее, и будет возводить на нее порочные дела, и пустит о ней худую молву, и скажет: я взял сию жену и вошел к ней, и не нашел у нее девства, то отец от раковицы и матью пусть возьмут и вынесут признаки детства от раковицы к старейшинам города к воротам. И отец от раковицы скажет старейшинам: дочь мою я отдал в жены сему чужеземцу, и он возненавидел ее. И вот он возводит на нее порочные дела, говоря: я не нашел у дочери твоей девства, но вот признаки девства дочери моей, и расстелит одежду перед старейшинами. Тогда старейшины этого города пусть возьмут мужа и накажут его, и наложат на него 100 шекелей серебра и пени, и отдадут отцу от раковицы за то, что он пустил худую молву о девице израильской. Она же пусть останется его женою, и он не может развестись с нею во всю жизнь свою. Опять заповедь, которая, ну, в общем-то, скорее всего, вряд ли такое может случиться. Но все возможно. Разлюбил, возненавидел, чтобы развестись с ней, он делает поклёп на нее и говорит, что она не была девственницей в этот момент. Поэтому в Израиле есть такое правило, и это библейское правило, то есть простынь выносится перед всеми гостями после первой брачной ночи и показывается. И эта простынь остается как вещественное доказательство в доме отца. Это, кстати, вот отсюда. Опять кто-то не выключил микрофон. Выключите, пожалуйста. То от раковицу пусть... 20 стих. Если сказанное будет истина, и не найдется девство у отроковицы, то отроковицу пусть приведут к дверям дома отца ее, и жители города побьют ее камнями до смерти, ибо она сделала срамное дело среди Израиля. блудодействовал в доме отца своего, и истреби зло из среды себя. Если найден будет кто лежащий с женою замужней, то должен предать смерти обоих, и мужчину лежащего с женщиной, и женщину, истреби зло из Израиля. То есть это момент после того, как они поговорили, родители пришли, и кто бы еще не было, и свадьбы еще не было, есть время, чтобы им присмотреться друг к другу. И если вдруг кто-то, ну, переспал с ней, это считалось как оскорбление. Если найден будет то, лежащую замужнюю, то должен предать смерти и мужчину, и женщину, которые сделали это. Если будет молодая девица обручена мужу, и кто-нибудь встретится с ней в городе и ляжет с ней, то обоих их приведите к воротам того города и побьет их камнями до смерти. А троковицу за то, что она не кричала в городе, а мужчину за то, что он опорочил жену ближнего своего, и истреби злой среди себя. Если же кто в поле встретится с троковицей обрученной и схватит ее, ляжет с ней, то должно предать смерти только мужчину, лежавшего с ней, потому что она кричала, потому что это насилие. И от роковицы ничего не делай, на роковице нет преступления смертного. Ибо это тоже, как если бы кто восстал на ближнего своего и убил его. Ибо он встретился с нею в поле, и хотя от роковицы обрученная кричала, но некому было спасти ее, некому было защитить ее. И если кто-нибудь встретится с девицей необрученной и схватит ее, ляжет с ней и застанут их, то лежащую с нею должен дать отцу от роковицы 50 шеклей серебра, а она пусть будет его женою, потому что он опорочил ее. Во всю жизнь свою он не может развестись с нею. Никто не должен брать жены отца своего и открывать край одежды отца своего. И дальше из всего этого вытекает такое понятие, как мамзер. Никто не должен брать жены отца своего. То есть, если ты переспал с женой отца своего или с матерью жены своей, то ты открываешь край одежды отца своего или край одежды матери своей. Как результат этого появляется сын. Смотрите, 23 глава, что у нас там по времени, время кончилось. Но мы сейчас коротенько и попробуем закончить. Результатом всего этого, смотрите, 23 глава, 1 стих. У кого раздавлены ятра или отрезан детородный член, тот не может войти в общество Господне. Раздавлены ятра. Это человек, может быть, такой родился, или вот так случилось. А отрезан это евнух, допустим, да? И этот евнух может быть святым. Он может быть хамашин, то есть мудрецом Торы, кем угодно, не может войти в общество Господне. Но а чем он виноват, что, допустим, попал на войне в плен, и его сделали евнухом? То есть за всем этим стоит что-то такое, то есть любить должен, и многое ему должно быть разрешено. Но сын блудницы не может войти в общество Господне. И десятое поколение не может войти в общество Господне. Десятое поколение – это значит практически навсегда. О чем здесь говорится? Здесь говорится о результате 30 стиха. То есть, если кто такой сын блудницы? Сын, который родился вот от этого разврата, когда открыли край одежды отца своего или матери своей. Сын блудницы – мамзер, не может войти в общество Господне, и десятое поколение его не может войти в общество Господне. То есть ему гиюр никакой проходить не надо. Он еврей от рождения. И тем не менее, он не имеет права жениться на еврейке, то есть на дочери Израиля. По одной простой причине. Потому что есть такая штука, которая душа, которая дается ребенку такому. Он как бы ни в чем не виноват, и он может быть очень хорошим человеком, он может быть святым человеком, но вот такой человек не может войти в это общество. То есть здесь как раз вот этот момент еще показывается. То есть мы рожденные свыше, нерожденные свыше. многие говорят об этом. Что такое рожденный свыше? Что такое нерожденный свыше? Если он нерожденный свыше, а женщина, допустим, рожденная свыше, и она берет мужчину нерожденного свыше, но как он может рассуждать о том, где он никогда не был, и где он никогда не родился, и то, что он никогда не видел, он никогда этого не в состоянии понять. И он, скорее всего, сдернет. То есть здесь идет разговор о верующих и неверующих. Он может быть кем угодно, этот человек. Но вот такой человек результатом такого брака, и это опять то же самое, не потому, что этот человек плохой, я говорю, а потому, что это опять то же самое предупреждение всем новому поколению, каждому человеку о том, когда он входит в контакт с женщиной, он должен думать о том, что последствия всего этого будут дети. И дети потом будут страдать. Это как бы предупреждение такое, серьезное, в котором человек, который изучает Тору, уже побоится делать то, что мы называем рождение незаконно рожденным. Вне закона рожденный мамзер. Мы должны понимать, что такой человек не может находиться, допустим, в правительстве, такой человек не может войти в синдрион, такой человек не может быть первосвященником. Многие вещи, которые, возможно, любому человеку ему невозможны. Только потому, что он вот родился от такого брака. Мамзер. А дальше будет говориться, смотрите, как бы вытекающие из всего это последствия. Дальше, аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне. И десятое поколение их не может войти в общество Господне. Ну, я думаю, что это будет наша следующая тема, потому что здесь нужно будет вернуться к Лоту, к его двум дочерям. И вернуться к той ситуации, когда, помните, не вынесли хлеб, не встретили, а вышли войной. Кто такой, помните, праздник Пурим, в котором есть Аман, откуда он произошел, история с царем, с первым царем Израиля Шаулем и так далее. Но я думаю, достаточно сегодня мы поговорили о святиле заповедей, над которыми следующее служение мы опять повторимся, поговорим уже о вашем мнении, как вы на все это смотрите, и Бог даст, все это будет глубже и понятнее. Авину Шабашимаем, Отец наш Небесный, я благодарен Тебе за то, что Ты нас оставляешь в неведении, и что это слово действительно вскрывает все те последствия, которые встают перед нами, все те проблемы, все те несчастья, которые приходят в нашу жизнь из-за нашей безграмотности. Ты сказал, гибнет народ от недостатка видения. Только от этого гибнет народ. Поэтому я молю Тебя, Боже, пусть все те, кто будет слушать на сайте, все те, кто находится сегодня здесь, пусть придет, пусть особое благословение, особое помазание и раскрытие сердца, пусть Божий страх Твой придет к нам перед нашим будущим и страх за наших детей, страх за наше будущее поколение. Вложи в сердца наши особые, специальные молитвы за тех людей, которые нас окружают. Ибо Ты нам сказал, люби ближнего своего, как самого себя. Мы должны любить всех. Но должны констатировать, что есть правда, а что есть неправда. И пусть правда Твоя, в которой Ты сказал, что ищите правды и еще раз ищите правду. Боже, благослови нас в нашем поиске, благослови в наших исканиях нашей, той правды, которая исходит от Тебя. За все Тебе честь и слава. Во имя Иешуа Мессии мы сегодня собирались и молились. И все скажем аминь.